царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 24 июня. Теплые солнечные дни в Москве. Это прекрасно. 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. У меня сегодня снова Олег Крюков. Добрый день, Олег.
Да, добрый день, Алексей. Добрый день всем.
Вот, и мы продолжаем наш разговор, наверное, даже не то, что продолжаем, мы как-то на качественный уровень, там, сущностный его выводим, да, как говорил Федор Михайлович Достоевский, кто я, тварь дрожащая, да, или право имею. И мы сегодня поговорим о предназначении или судьбы. Знаешь, вот ты когда написал тему, я сразу вспомнил случай из моего консультирования. Я разговаривал с женщиной, у которой погиб сын. Ну, он покончил жизнь самоубийством. Ее самый большой вопрос был, ну, действительно, а может быть, у меня судьба такая, и я ничего не могу с этим сделать. Почему так вот разворачивается? И, в общем-то, для меня всю жизнь в протестантской церкви, да, в евангельской церкви, это, наверное, самая большая ценность, что, в общем-то, мы своим поведением, своими отношениями, выстраиванием глубинных отношений с Богом, с самим собой и с реальностью можем на многие вещи влиять и переписывать там, да, приговоры судьбы себе. И вот я очень обрадовался, что ты об этом написал, ну и я внимательно тебя слушаю и буду задавать вопросы об этом. Что это для тебя вообще, вот, да, предназначение, судьба, почему тебе эта тема так близка?
Близка, наверное, потому что я о ней размышляю давно. Наверное, еще до уверования, где-то с подросткового возраста, для меня вопросы смысла жизни, ради чего я здесь, что происходит, судьба, не судьба. Ну вот тогда еще начался этот диалог внутренний, этот поиск внутренний. И, конечно, с приходом ко Христу в 22 года я для себя нашел очень важные, важнейшие ориентиры в жизни, которых мне не доставало. Но этот поиск продолжается, и для меня вопрос призвания и предназначения, я вот в нашем прошлом эфире, который так оборвался по техническим причинам с моей стороны, вот эту мысль озвучивал уже, что это одна из основных ценностей. Я каждый день могу сказать, может быть, за редким исключением, каждый день благодарю Бога за то, что я призван. За то, что, да, я верю в Его любовь, что я Его сын, Он меня усыновил. Но мне просто гулять по дворцу скучно. Слоняться меж...
Без дела.
Без дела, это же не царское. Это, может быть, кто-то думает, что это царь, он может себе позволить... ничего не делать.
А у царя это больше... Для Давида это плохо кончилось, не ходить на войну.
Вот-вот. И поэтому для меня это стержневой вопрос предназначения, призвания, смысла. И я в этом диалоге с Богом постоянно. И надеюсь, я вот у меня недавно созрела эта мысль, что я книгу хочу написать именно о предназначении, о призвании, осмысливая истории библейских героев, которых мы учимся, хорошие и нехорошие истории, погрузиться в глубину этой темы, потому что я считаю, она недооценена в церкви. Есть поверхностный уровень такого делания, какого-то просто ради делания. Да, написано, что там, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. И мы очень часто, мы, вот я в общем смысле, как евангельские верующие пасторы, делаем акцент, надо делать для Господа что-то, надо вот делать это, давайте сегодня сюда, завтра этот проект. И в итоге порождается такая суета, религиозная только суета, бегание от одного угла в другой угол без понимания вообще, что происходит, и ради чего я это делаю, и зачем это надо вообще, и кому это надо, насколько это надо Богу, насколько это надо мне. Но если человек погружен в призвание, в тему призвания, то здесь как-то все осмысленнее становится. Мне не нужно делать все дела. Я не призван быть ответом на все ситуации, проблемы, вызовы. Нет. Мне важно найти то, ради чего я здесь, и тогда будет фокус. И этот фокус принесет максимальный плод и для царства. И я верю, что так Бог устроил, что и для меня тоже будет радостью, удовлетворением. Обернувшись назад, как написано, с радостью будет взирать на подвиг души своей, да? Вот мне бы хотелось вот так вот закончить свой путь на земле.
Угу. Ну и, в общем-то, в пирамиде, да, человеческих потребностей вот эта самоактуализация, угу, когда мы на основании каких-то глубинных ценностей, которые совпадают с тем, во что мы верим, меняем реальность, как-то становимся самими собой, становимся творцами. По-моему, это самая интересная история, которая только может быть в развитии нашей жизни.
100%. Опять же, здесь разные ловушки есть, и можно самоактуализироваться самостоятельно, а можно самоактуализироваться в его царстве вместе с ним, в партнерстве. И вот это вот путь, на мой взгляд, самый прекрасный и без тех потерь, чтобы потом не было мучительно больно за то, что не туда жизнь пошла, за то, что не туда были ресурсы вложены, время и годы потрачены. И когда есть откровение и понимание, что это призвание от Бога, и ты в нем, но это настолько для меня круто, это настолько вкусно, настолько сильно. Я этому рад бесконечно, я этого желаю каждому человеку, ибо верю, что это возможно для каждого. И я очень в большой досаде, когда понимаю, что многие верующие лишены вот этого измерения своей жизни.
Ну вот по твоему опыту, да, вот вы в Академии коучинга работаете же с большим количеством людей, причем верующих людей, которые, в общем-то, да, верят в невидимое и осуществляют ожидаемое. Какие сложности ты видишь на пути, ну, с учетом того, что, как ты сам признался на мою радость, что ты родился без серебряной ложки, тебе все пришлось своим духовным потом и кровью достигать, какие ловушки есть. Ты знаешь, я однажды услышал такую историю на группе, мне знакомый рассказал, что потомок Федора Михайловича Достоевского в Питере работал водителем трамвая. И когда его спрашивали, ну как-то, а почему вы это делаете? Он говорит, для меня это очень радостная деятельность, потому что я помогаю людям добраться из точки, в которой они находятся, куда им нужно. И вот он получал прям, ну, так вот, дикий кайф или очень много удовольствия, помогая людям добираться из той точки, в которой они сейчас находятся, туда, куда им надо. Я уже не знаю, как долго это продолжалось, но вот на момент появления этой истории меня это, честно говоря, очень сильно удивило и обрадовало в том числе.
Очень интересная история. Я думаю, что потомок Федора Михайловича был точно коучем. Даже этимологический коуч – это вот карета, и сегодня в английском языке это именно вагон, железнодорожный или большой автобус, ну, транспортное средство некое. Поэтому да. Приятно осознавать, что потомки Достоевского
занимаются коучингом.
Единомышленники. А если вот о твоем вопросе, какие ловушки? у верующих именно людей. Да, вот, у неверующего человека главная ловушка – это вот без Бога строить свою жизнь и судьбу. И я вижу, что даже без Бога, делая это не в совете с Господом, люди все равно добиваются порой впечатляющих результатов. И с другой стороны, я вижу верующих людей, которые вроде бы с Богом, ну или говорят, что с Богом, или как-то...
И говорят, что в подлинном «я» находятся, да?
Да. И у них ничего не получается в итоге. То есть нету созидательной какой-то части этой жизни. И здесь, наверное, главная ловушка, на мой взгляд, для верующих людей, это вот такая формальная религиозность. Формальная вера. Когда просто мне говорят, вот надо молиться, я молюсь, надо читать Библию, я почитаю, надо мне пожертвовать что-то, ну я пожертвую что-то там, денежку какую-то отдам, надо то, надо все. Вот это же тоже неосознанная жизнь, я просто по каким-то, я соответствую лекалам своей церкви, и возможно, за это меня уважают, я уважаемый человек в своей общине, в своем сообществе, но что это дает в итоге? Я думаю, кроме разочарования, ничего. Это имитация духовности, потому что вот не понимая сути, вообще, что я здесь делаю? Я вот в проповедях люблю фрустрировать людей. Вообще, что вы здесь делаете?
Вот в церкви. Зачем пришли, да?
Вот вы зачем здесь? И люди такие, как это, что? А что он сейчас? Он сейчас камень в огород, он сейчас под святыни какие-то рушить будет. Ну, то есть. Ну, потому что вот этот автопилот религиозный, это страшная штука, потому что и человек при этом считает, что он-то является частью какого-то общества привилегированного, да, но при этом он просто плывет по течению. Только есть течение мира, а есть течение религиозное. И можно там плыть, и можно и там плыть. Куда плывешь, что плывешь, ну, я не знаю, есть вожди, вот они говорят, что куда-то плывем, что куда-то приплывем в итоге. Я человек маленький, поэтому вопросов не задаю. Это огромная опасность, итогом которой будет боль. Очень сильная боль внутренняя, что жизнь разменена на пустяки. Что самое важное, самое главное, человек упустил. Вот это, наверное, самая сильнейшая фрустрация. Ошибки не страшны, не так страшны. Если мы в делании что-то делаем не так, ну, ошибаемся, неприятно, но это поправимо. Но если есть просто формальная религиозность, я как все, я как скажут, то это... неосознанная жизнь приведет к трагедии, к огромной. То есть человек в этом случае не осознает себя, не осознает свое призвание. И здесь, наверное, ну, самый вызов большой, то, что мы, работая с верующими людьми, слышим, люди не знают, кто они. Вот ответа на главный вопрос, кто я, нет. Ну, есть какие-то, есть всегда фиговые листочки. Или фиговые листочки.
Да-да-да.
Ну, как правильнее это уж сами ударение, да, поставьте. То есть есть какие-то отмазы, какие-то оправдания, что, ну, я верующий, но вот сейчас даже хочется спросить тех, кто слышит нас, вот задайте себе честный вопрос. Вот есть у вас понимание, кто вы в этой жизни? Если убрать социальные роли, если убрать условности внешнее. Вот кто вы на самом деле? Есть ли это понимание откровения? И это самый большой вызов. Ответ на этот вопрос только мы можем найти, только во Христе можем найти. Опять же, вспоминая того же Федора Михайловича, находя Христа, мы находим себя, свою подлинность. И вот эта вот опасность в чужой жизни, фальшивой жизни, не своей жизни, отложенной жизни, как угодно можно это назвать, она самая большая как для верующих людей, так и для неверующих тоже. Самая большая трагедия. Вот поэтому очень хочется пожелать всем, кто слышит нас, вот, разобраться в этом вопросе. Это возможно разобраться. Возможно, это будет стоить труда. Ну, невозможно, а скорее всего. И, скорее всего, это будет и время займет, и энергию какую-то. Но этот вопрос самый важный в жизни, обойдя который человек не попадет в цель. Ну, многие верующие знают определение греха, это мимо цели. Да? Хейта, амартия, планеты, все библейские, на библейских языках всех. То есть можно быть хорошим человеком, но при этом не попасть в цель. Вот это вот страшно.
Ну да, мне нравится, знаешь, вот в Римлянах Павел говорит в 6 главе: «Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое мы вам передали». Вот это от сердца послушны, потому что, знаешь, раньше, когда люди уходили, они говорили: ты знаешь, христианство как бы не для меня, это какая-то другая история. Я сожалел, что у человека не хватило сил быть христианином. Сегодня я не сожалею, я говорю: может быть, ты никогда не был собой настоящим христианином. Угу. Да, вот из глубины, из сердца. Потому что, в общем-то, когда мы соприкасаемся вот со своим образом и подобием, со своей глубиной, вот с тем вот этим настоящим, там, ну, или я-два, как вы называете это, да, подлинностью, то, наверное, тут все меняется. И, конечно же, там дежурный ответ в церкви на то, кто я, ну, дитя Божие. Да. Но это легко сказать, чем так вот жить.
Это легко принять умом. Угу. Ну, я же верю в эти написанные строки. Я не собираюсь с ними спорить. Вот если так написано, значит, так и есть. И это очень легкий способ поверить. Просто согласиться умственно. Но это же как не та вера от сердца, про которую ты говоришь. Ведь сердцем веруют к праведности, а не умом просто. Умом я могу знать, что Христос Сын Божий, что все это реально, что его слова – это все истинные слова, его заповеди – это все Божьи заповеди. Умом согласиться с этим не так сложно. Но вот сердцем уверовать – это всегда означает, мне кажется, ну, некий прожитый опыт внутренней работы, когда мое вот это вот глубинное естество, оно откликается на это. Оно впитывает с радостью. Это совсем другой уровень веры, но именно такая вера, она спасительной является. Ну, хотя я думаю, вот в реальности сегодняшней христианской есть микс. То есть что-то зашло в сердце, а что-то просто на уровне информации принято. Вот, и следование за Христом, оно предполагает вот расширение сердца, когда просачиваются из просто умственной области, сферы эти понятия, эти истины. Да, я принимаю, я соглашаюсь, что вот это так и это так. Они становятся моими, я их проживаю, переживаю, и значит, тогда я ими живу. И вот быть дитем Божьим, это не просто даже водное крещение принять. Это значит пережить отцовство Бога по отношению ко мне лично. Пережить это на каком-то опыте, пусть даже очень субъективном, внутреннем, личном, что я в его доме не просто прихожанин, я его сын. Это ведь такая глубина здесь, о которой рассказать, можно рассказать, но только через проживание это станет реальностью, так ведь? Вот и призвание, оно тоже здесь, да, есть общая часть, вот все христиане, уверовавшие во Христа, мы все дети Божьи, так ведь? Это наш статус, то, во что мы призваны. но находясь в его доме, как его дети, мы входим в дело отца. Мы начинаем разделять его интересы, его ценности и цели. Мы начинаем учиться у него. И вот здесь, вот на этом уровне, все очень персонально становится. Потому что кого-то, для кого-то дело отца – это, может быть, церкви насаждать, а для кого-то дело отца – это картины писать, или музыку, или бизнес строить, или дома строить, или людей лечить и так далее. Тогда призвание становится, оно переходит уже в очень личную грань моей личной ответственности перед Богом. Я думаю, что вот такая пассивность и слабость церкви современной, я так как аксиому это выдаю, возможно, кто-то не согласится, но вот мне мой опыт так говорит. Она вот сюда корнями уходит. Что да, мы приняли, что мы христиане, мы дети Божьи, но себя не нашли. И когда есть личный опыт общения с Богом, Бог всегда определяет человека. Он говорит, был Авраам, стал Авраам, был Иаков, стал Израиль, был Симон, сын Ионин, стал Петр, был Саул, стал Павел, ну вот это, и так далее. То есть есть некое переименование, есть Божье определение человека, как он называет нас сущностно. И вот принимая эту сущность, вот мы только в этом можем быть по-настоящему целостными людьми. И в этом и призвание тоже. Это имя, оно отражает призвание всегда. Вот. И для меня, наверное, такой вызов моей жизни – это помочь христианам вот этот разрыв преодолеть. Разрыв между умом и сердцем. Разрыв между формальным и подлинным. Между внешним и внутренним. Найти себя в нем, найти... А кто находит себя, тот находит свой путь. Свой подлинный путь, но индивидуальный путь. Потому что, с одной стороны, путь – это Христос, так ведь? Но судьбы разные, пути, то есть разные. Это все очень индивидуально.
Ну, мне понравилось, когда я проходил модуль, было очень много вопросов, прояснения ценностей. Потому что мне кажется, что одна из сложностей, я с тобой полностью согласен, когда ты говоришь про слабость церкви, потому что для меня сила церкви определяется не тем, что происходит внутри здания, а тем, что происходит, когда мы выходим из этого здания. И чаще всего люди, которые там на доске почета в церкви, они, говоря проще, недееспособны в жизни. Хотя должно быть иначе. Что если мы что-то глобальное поняли, да, если мы говорим, что мудростью Божией устроен этот мир, то человек, который понял и усвоил мудрость Божию, у него как-то какие-то вещи должны получаться за пределами церковных стен. Да? И мне кажется, что вот те вопросы, много очень сущностных, ценностных, на прояснение ценностей, на прояснение себя, на прояснение понимания. Это вот большой ключ. Мне это очень тоже помогло. Я сам люблю задавать вопросы. Вот. А как еще можно помочь человеку, да, вот этот разрыв преодолеть?
Во-первых, если человек не хочет менять что-то, то ему и ничем не поможешь. Mm-hmm. Просто значит, что-то ему еще нужно прожить. Возможно, нужно где-то какой-то опыт получить в такой фрустрирующий, который поможет задуматься. Поэтому мы тоже говорим, что коучинг, он не для всех, но не для каждого. Он для тех, кто ищет ответы или хочет искать ответы и обладает какой-то минимальной смелостью даже, чтобы приблизиться к этим ответам. Потому что если человек все хорошо, то зачем его трогать, да? Но если человек начал этот путь, начал поиск, начал вопросы задавать, ты знаешь, вот часто я такой отклик, сейчас тем более, когда у нас онлайн пошло обучение, люди пишут интересные отзывы. Они говорят, что вы помогли облечь в слова то, что я в себе вот недавно обнаружил. Вот какие-то ощущения, какие-то состояния стали подниматься, какой-то поиск, какие-то воздыхания неизреченные. Mm. И до конца непонятно, что это со мной. И окружающие крутят пальцем у виска, что у тебя хлеб с колбасой есть, куда ты еще. А вот что-то происходит, не могу понять. И люди говорят, вот, я начинаю, я получил просто понятийный аппарат, чтобы описать, что со мной происходит. Вот, это то, что мне нужно, это то, что я искал. И наша молитва такова, что мы просим, чтобы Отец приводил людей готовых. Ну, на наши программы, на учебные, в наше взаимодействие, людей подготовленных, у которых вот созрел этот запрос, да, как мы говорим, созрела эта потребность, этот поиск внутренний, он актуален. Ну, и, а кто еще, тот найдет. Так ведь? То есть я верю, что Бог, Он очень за нас вот в этом вопросе, в этом поиске. Это Его Дух производит в нас. Это отзвук Его вечности, отголосок. Это Его призыв в нас. Но опять же, если у человека запроса нет, мне кажется, даже Бог не работает с человеком без запроса. Вот ситуация в Эдемском саду, меня очень хорошо об этом говорит. Адам же один был поначалу. Как его привести-то к запросу, чтобы он понял, что что-то не хватает? У него все хорошо было, да? Ну, тогда Господь такую вещь делает. Он всех там животных перед ним провел. И Адам, значит, всех их определил, назвал, соответственно, всякой твари по паре увидел, да, что есть слон, слониха есть заяц, есть зайчиха. Вот, и до него на какой-то момент, думаю, дошло. А чё я-то один? И вот именно после этого события он огорчился, что подобного ему не нашлось. У него возник запрос, он, видимо, стал сам размышлять, искать, может быть, Богу задавать этот вопрос. И тогда... Как ответ была создана жена для него. А если у Адама все хорошо, ему никто не нужен, ну приведи ему жену, он скажет, ты кто такая, да, давай до свидания. Зачем это? Поэтому я верю, что Бог, он очень ценит эти вещи, чтобы не дает их без запроса человеку.
Ну вот интересно, что, ну, я вот в описании эфира Юнга привел цитату, он говорил, что самый тягчайший грех – это нежелание достигнуть осознанности, хотя такая возможность есть. И потом он добавил, что одной из самых злых и губительных сил являются нереализованные творческие способности, что они обращаются ядом. Да. И вот, что мне понравилось очень у вас, это то, что вы учите людей, знаешь, как учиться у жизни. И воспринимать какие-то трудности и напряжения, ну, как формирование запроса, формирование вопроса. Потому что обычно же как, мы прячемся от трудностей жизни в церкви, да, пытаемся их как-то структурировать в то мировоззрение, которое у нас есть. И вот это напряжение, мне кажется, уходит. А с потерей напряжения, ну, теряется запрос, теряется вопрос. Потому что у меня это тоже так же началось, когда я увидел несоответствие, скажем так, и вижу несоответствие между тем, что заявляется, и тем, что происходит. Угу. Вот. Это помогает мне, знаешь, как вот, делать жизнь моим учителем, формировать вопрос какой-то внутренний, на который я потом с Богом буду искать ответ. И вот в той передаче мы остановились, по-моему, именно на этом. Ты сказал в общении с пастором, по-моему, из Казахстана, что важно быть пророком самому себе. Вот ты что имел в виду, говоря эти слова?
Здесь же принцип, который мне очень нравится библейский, что имею, то и даю. Это, наверное, я имею в виду, что человек получает для себя наставление в своем духе от Господа. Он может себе пророчествовать, он может осознавать волю Божью для себя. Конечно, мы нуждаемся в теле Христа, но то, что, как я понимаю, работа тела, она носит функцию ободрения и подтверждения, что призвание – это что-то между мною и Отцом. Но тело, оно признает, оно дает обратную связь, что да, это то, это, ну, ты в этом одарован, ты в этом призван и так далее. Но прежде всего, те, кто только на внешние ориентиры смотрят и ищут внешних ориентиров в поиске своего призвания, я вижу, что в очень серьезные проблемы попадают. Когда просто по чьему-то слову начинают решения принимать, серьезные решения, там, связанные, ну, судьбоносные такие вещи. И это очень часто кончается болью, разочарованием, трагедией. Поэтому вот для меня быть пророком самому себе – это вот иметь личные отношения с Богом, чтобы услышать этот зов. Он может быть не совсем ясен и понятен, но отреагировать на него как-то. И в процессе того, как мы идем на этот зов, он обретает все больше четкости, ясности, резкости, глубины там, и так далее. Вот это, что значит, на мой взгляд, быть пророком самому себе.
Угу. Ну и вот я, знаешь, обратил внимание, что вы в Академии выпускаете кучу карточек, которые состоят, в общем-то, из одних вопросов. Угу. И мне кажется, что это тоже ваш такой посыл в этом направлении. Да, вот задавание вопросов, на которые я потом с Господом ищу ответ. Угу. Какой-то вот выношенный, знаешь, из глубины своей.
Да, я думаю, что вот самая суть или изюминка отношений с Богом, когда мы действительно дорастаем до того, чтобы начать задавать Ему очень глубокие вопросы. У нас неоднократно были ситуации с людьми, которые в церкви уже там 20 и более лет. И когда они берут карточки, особенно там есть вопросы к Богу, такой комплект, который некоторых христиан просто шокирует, и нам говорят, а что, так можно, что ли?
Что, так можно было, да?
Да. То есть люди как-то привыкли, что молитва – это прошение, это, ну, излияние сердца какое-то, ну, пожаловаться на свою жизнь, посетовать где-то, вот, поискать утешение вот, какого-то, о своих нуждах и просьбах рассказать Господу. Но вот умение задавать вопросы себе и Богу, потому что для меня это едино. Себе и Богу это одновременно происходит. Потому что когда мы задаем вопрос себе, там и Бог приходит. Когда мы задаем вопрос Богу, мы и себя слышим при этом, отзыв своего сердца. Вот я думаю, что Отец хочет нас привести на такой уровень отношений. Он ждет этого. Ему это нравится. Он этому рад. И, конечно, видеть, как христиане начинают применять это, ну, это радостно. Может быть, есть другая сторона, печально, что не все это еще, ну, имеют и живут в этом. Кажется, это так просто, это так естественно, это должно быть нормой. Но в реальности это не норма.
Но это, наверное, должно быть в ценностях настоящих человека, что он должен верить, что Бог ему ответит. Потому что, ну, вот мне кажется, что со временем, ну, по крайней мере, у меня, да, вера из таких вот общих догматов превратилась в какое-то мое глубоко личное убеждение. Ну, например, ну там верить, что Бог отвечает на молитвы, легко. А верить, что Бог ответит на мою молитву в конкретный момент с конкретным вопросом, достаточно сложно. И вот, наверное, вот эти все ситуации, они помогают нам сделать как-то общую веру глубоко личной, которую я могу активировать в тот момент, скажем так, времени или реальности, в которой мне он нужен. И понятно, что ответ будет не гром с ясного неба. И ответом может быть даже отказ, ответом может быть тишина, ответом может быть все что угодно, но вот именно такой уровень отношений, где я допускаю, что меня там на небесах, да, и в глубине моего сердца кто-то будет слушать и прислушиваться.
Это очень важный вопрос затронул сейчас, Алексей, потому что вот это ведь тоже тот разрыв между разумом и сердцем. Потому что я действительно могу верить, что вот Бог, Он слышит молитвы церкви. Ну, так написано, я как бы ничего против не имею. Я согласен, теоретически.
Некоторые пасторы на этом спекулируют.
Да. Но вот мы видим часто, но это и на своем опыте, и общаясь, и работая с другими людьми, что вот поверить, что Бог сейчас мне будет отвечать, Это для некоторых просто страшно. Не все готовы к этому даже, не все открыты к этому. Проще спрятаться за какими-то общими фразами, общими такими истинами, как бы, да, истинными, конечно же, но которые как бы не ко мне сейчас. А в то же время я верю, что это возможно. И мой опыт общения с Богом говорит, не всегда, когда я задаю вопросы Богу, я получаю ответ сразу, конечно же, и не всегда в той форме, в которой мне бы хотелось. Что тоже риск большой, большой риск. И я встречал людей, которые боялись спросить Бога о своем призвании, например. Они верят, что теоретически это так. Но человек боится. Почему? Потому что а вдруг Бог скажет мне, продай все, и езжай куда-нибудь в Африку. А я не хочу куда-нибудь в Африку. И опять же здесь такие глубинные убеждения, что Бог, он вообще какой-то парень странный. Меня...
С подвохом такой.
С подвохом, да. И он меня обязательно поставит вот в такую ситуацию непростую. Это ведь тоже образ Бога определенный в человеке. Что он неблагой все-таки. А он вот подставит, нечего делать. И человек говорит, я не буду молиться о призвании. Ибо страшно узнать правду. Это же такая ответственность.
Ну да, если мы там в какой-нибудь бывшей СССР героической парадигме, где надо буйную голову сложить, да, бедным и больным за правое дело, то как о таком молиться? Ответ-то понятен. Да. Что будешь мучиться.
Да, поэтому вот то, что ты процитировал Юнга, вот эта ответственность, это прежде всего такая, ну, она требует честности перед собой, перед Богом. И, к сожалению, когда мы этого не выбираем, то что мы выбираем? Мы выбираем маску. Такую человекообразную, человекоподобную маску. И начинаем под этой маской строить свое христианство, свое служение. Вот это тоже та самая ловушка, про которую мы и говорили сегодня. Та самая опасность. В этом случае можно быть большим деятелем в церкви, в царстве, служителем, со служением, с популярностью, с влиянием и так далее, но промахнуться. И вот это, наверное, такой риск самый серьезный в нашей жизни. И вот если вернуться к теме, которую мы заявили, предназначение или судьба, ну, судьба – это же языческое понятие.
Угу.
Оно вот как бы из... Это фатум, да, это рок. Это что там где-то какими-то силами написано, и вот и это уже топором не вырубить. Да? То есть некая программа, которая нас приводит к роли заложников. Потому что если судьба какая-то тебе наречена на роду, как говорят, ну, что поделать, значит, так и будет. В итоге это приводит к пассивному ожиданию, что, ну вот, судьба, она такая штука, крути, не крути, она произойдет. Поэтому зачем мне крутить, я лучше как бы поэкономлю силы. Да? Предназначение христианское, и это языческое понятие, оно и в церкви ведь сильно, во многих умах. Потому что когда верующий человек, он думает, ну вот, если у Бога есть какие-то планы на мою жизнь, ну пусть попробует. Ну, как бы, значит, оно само произойдет как-то. Призвание Божье, предназначение, как я сегодня понимаю, верю, это всегда результат взаимоотношений. Это всегда, да, у Бога есть лучшее для нас, лучший вариант, лучший сценарий, лучшая воля, но войдем ли мы в это, ну, жизнь с избытком, Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком, это ж классно. Это же не только про деньги, это же про все. Но войдем мы в это или нет, это не автоматически происходит. Вот здесь сотрудничество важно, вот здесь диалог важен, вот здесь вопрошание необходимо у Бога. И необходимо с Ним делать шаг за шагом. Возможны ошибки, можно оступиться, можно не туда шагнуть, риски есть. Но вот настоящее подлинное предназначение и призвание, оно... вот в таком формате проживается. Это путь. Мы делаем шаг, потом еще шаг, потом еще шаг. И мы можем по максимуму прожить призвание на 100%, а можем на 5%, а можем вообще на 0%. Ну, это все уже... И я думаю, вот за это и награда, Алексей, вот, по моему убеждению, награда не просто, что я хорошо себя вел, не пил, не курил, не ругался матом, понимаешь? Вот мне готовится теперь венец. Павел мог сказать, мне готовится венец теперь. Почему? Потому что я не только веру сохранил, но и течение совершил, а в современном переводе бег закончил. То есть, ну, это именно на его дистанции. То есть он этот путь со Христом прожил в призвании. Поэтому венец готовится. Поэтому и награда будет. А те, кто, допустим, ну, просто, да, ну, спасутся, потому что спасение-то мы не зарабатываем, да? Но, опять же, как головня из огня. Награды-то не будет, если человек вот это вот призвание свое не совершил. Если он просто в церкви ждал, когда судьба сейчас с ним совершится. И будет все замечательно.
По воле Божьей.
Как?
По воле Божьей.
По воле Божьей, да. По воле Божьей.
Но мне кажется, ты сказал очень такую вещь глубокую, потому что я не знаю, как у кого, но у меня единственное, наверное, ну, как сказать, противоядие против страха, это такие отношения, в которых я узнаю Бога, и Бог узнает меня. И вот благодаря этой какой-то возникающей близости уходит страх с ним разговаривать. Ну, как-то действительно об очень серьезных вещах, которые меня волнуют. Понятное дело, что в этом, наверное, движении нет пределов никаких, но это и есть ресурс, да, вот сам диалог, так же, как всем нам очень, ну, жизнь каждого из нас, да, состоит из таких вот меняющих нашу жизнь встреч, общений, опытов, близости, любви, там, прощения. Мне кажется, вот здесь очень такой серьезный момент. Вот, ну и у нас, кстати, 5 минут, к сожалению, остается. Ты, если что-то хочешь прямо так говорить, то говори на здоровье. и всем нам на радость.
Ну, наверное, уместно завершить каким-то пожеланием, да, и каким-то вот призывом.
Или с чего можно начать, с практических шагов, ну, если по фэншую это?
С чего начать? Конечно, нужно начать с честного разговора с собой и с Богом. Насколько, насколько я в призвании? Насколько моя жизнь сегодня соответствует воле Божьей, ну, его замыслу? Не просто с морально-этической точки зрения. Потому что есть люди, которые делают ошибки с морально-этической точки зрения, но они выигрывают за счет того, что они послушны. Авраам, он послушал Бога, потому что призыв принял. Насколько сегодня вот вы в том фарватере, который Отец приготовил для вас? И хотите ли вы быть в этом фарватере вообще вот на сегодняшний день? Или это пока для лучших времен? Здесь я просто, ну вот что я хотел бы призвать, не знаю, обратиться, пожелать. Вот начать этот честный разговор с самим собой. Для чего я здесь? Вот однажды моя жизнь закончится. Что будет на финише? А что я хотел бы, чтобы было на финише? Просто уйти тихо, незаметно, что было, что не было человека? Или оставить вклад, оставить наследие? Или совершить то дело, которое вот Иисус молился: «Я, Отче, я прославил Тебя на земле, я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Он молился в Гефсимании. Вот я хотел бы однажды закончить жизнь вот так. Сказать, что «Отец, я прославил Тебя, я то, что Ты мне поручил, я это сделал». И этого хочется пожелать и другим, всем другим нашим слушателям, зрителям, кто участвует в этом диалоге.
Ну, у нас еще 3 минуты. Давай я тебя спрошу.
Да, давай.
По твоему опыту, да, вот и пасторскому опыту, у тебя же более 20 лет, да, пасторского опыта, и вот в академии вашей коучинга сейчас. Как ты думаешь, ну вот видишь, чувствуешь, были ли люди, которые оставались без ответа, скажем так, начиная вот такой серьезный, ну, радикальный, в общем-то, разговор с тобой и с Богом о своем призвании?
Я не знаю таких. Могу честно сказать, что я не знаю ситуации, чтобы человек начал этот честный разговор и остался без ответа. И здесь приходят такие слова из псалма, что с искренними ты поступаешь искренно, а с лукавыми по лукавству их. Вот весь секрет. Если все-таки человек искренен, то придет ответ. Не сегодня, так завтра, не так, так иначе. Будет процесс, будет диалог, и Отец направит шаг за шагом. Вот, но если мы хотим поиграть в игру, ну, в этой игре у нас больше шансов проиграть все-таки. В такую игру именно.
Ну да, да, да. Спасибо тебе большое и за разговор, и за искренность, и вот за эти последние слова, потому что я тоже считаю, что если как-то из глубины мы начинаем просить, то ответ обязательно будет. Может быть, мы его не сразу как-то заметим или, по-другому можно сказать, опознаем, но тот факт, что движение обязательно начнется.
100%.
Вот. Может быть, это будет непросто, это пугает, но вот эта вот близость, она все вот эти страхи как-то нивелирует, что ли, уменьшает, растворяет.
Одно точно можно сказать, что это будет интересно.
Да. Скучно не будет.
Скучно точно не будет.
Спасибо тебе большое. Спасибо, вот. Благословений вам и вашей академии. Вот. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Благослови вас Господь.